Шалом, приветствую вас, друзья. У нас урок, который идет с сайта Толдот Ешурун. Сегодняшний урок называется «Всевышний нам в помощь». Будем говорить про такую заповедь, как бы сформулировать, битахон называется, битахон Ашем. У еврея должна быть уверенность, не просто знание, уверенность, вера в то, что Всевышний ему поможет. И все, что связано с пропитанием, вот эта вот забота лежит на небесах, и мы сейчас на эту тему поговорим. Непростая тема. Цикл наш «Скромность по-еврейски», 21-й урок у нас, и на тему вот, «Всевышний спасет», «Всевышний поможет» мы уже говорили примерно год назад ровно, или два года назад ровно, потому что у нас сейчас недельный раздел «Беар», тот, кто видит меня в прямом эфире, значит, мы немножко опережаем. А на следующей неделе у нас будет раздел Торы «Бегар». Мы приближаемся к концу книги «Ваикра». И вот там, в этой книге «Ваикра», в 25 главе, стихи 19, 20, 21, я понемножку набрал этот стих, там по поводу Йовеля, специальный такой год, 50-й, когда не проводится никаких работ, как на седьмой год каждого семилетия сельскохозяйственных. Но самое интересное, что еще и прощаются все долги. Но сегодня будем говорить не про долги, а про то, что, тоже не будем говорить, возвращаются поля к своим владельцам прежним. И главное, что 50-й год, он идет после седьмого семилетия. А в каждом семилетии седьмой год запрет на сельскохозяйственные работы. И получается, что после седьмого семилетия, когда нельзя ничего собирать, пахать, вообще ничего нельзя делать, вот у нас, между прочим, здесь в Израиле сейчас начнется с Божьей помощью этой осенью очередной год этого семилетия, но не Йовель. А в Йовель происходят следующие вещи. Два года подряд седьмое семилетие и сам 50-й год. И там так написано. «И будете есть досыта». Будет у вас что есть. Здесь говорится о том, что вот вы будете делать эти семилетия и Йовель, и будете есть досыта. Не беспокойтесь. А если спросишь, что будем есть в седьмой год, я дам вам свое благословение. Из стиха следует, что браха от Всевышнего нисходит на евреев тогда, только тогда, когда они спросят, а что мы будем есть в седьмой год? Нечего есть, урожая-то уже нет. Так получается. А вот если они не спросят, то получается, что они не получат браху. И ответ дает Сфорна. Получит, но не количеством, а качеством, если они ничего не спросят. То есть они не будут сомневаться в том, что Всевышний поможет. Они, если они будут спрашивать, они получат качеством. Каким качеством? В шестой год будет обычный урожай, и его хватит на три года. На седьмой год, конец семилетия, да, на Йовель, 50-й год, и на начало первого года, следующего семилетия, потому что еще урожая-то не было. То есть, если не спросят, будет браха. Какая браха? В шестой год будет обычный урожай. В шестой год будет обычный урожай, и его хватит на три года, и это чудо. Как называется, ест немного, как обычно, но браха в животе. Однако, если будут сомневаться и спросят, ну как же мы проживем в седьмой год, у нас нет ничего, как и написано дальше, будет тройной урожай в шестой год количеством. И это уже не чудо никакое, потому что тройного урожая, понятно, хватит на три года. Вы слышите? Получить при той же самой агротехнике, из того же посевного материала три урожая, по Торе это не чудо, это обычная вещь. Получили – это такое физическое явление, как ман с неба. А вот если вы не будете спрашивать, не будете сомневаться, и все будет у вас нормально, получите обычный урожай, но его хватит вам на три года. Это все равно, что можно было бы так сказать, ман у вас идет, и вы будете им питаться. Это не чудо, потому что вы питаетесь, зубами щелкаете, то есть в смысле едите. А вот если бы вы вообще не питались верой во Всевышнего и был бы у вас метаболизм сам по себе происходил, прямо из воздуха, сытый, нормальная энергия откуда-то появляется, из биополя, да, прямо из пространства энергию выжимаете, вовсе 40 лет вашего блуждания по пустыне, вот это чудо было бы. Так или иначе, надо бы не спрашивать, а верить во Всевышнего, и все будет у вас хорошо. Вот это и есть сегодняшняя тема – уверенность во Всевышнем, битахон Ашем. И в прошлый раз, когда мы говорили, вот эту тему понимали, Всевышний спасет, сегодня у нас новая тема, по-другому называется, Всевышний нам в помощь, вы видите разницу? То там у нас было две подтемы, первая тема и вторая. Так это у нас было в прошлый раз, и я хочу немножечко об этом вспомнить чуть-чуть. Почему? Да потому что тема-то очень важная. Я об этом написал сегодня в блоге. Возвращаются люди к Торе, еврейское сердце просыпается. Мы хотим изучать Тору, те книги, которые изучались в течение всех этих поколений, многих поколений еврейским народом, Тору, которую мы получили на горе Синай. Мы верим в то, что мы ее получили на горе Синай. Мы верим в то, что все произошло так, как вот в ней написано. Мы начинаем учиться. Хумаш читаем уже сами, на иврите, с учителями, с комментаторами, Раши читаем. Кто-то идет, начинает заниматься мишной, законы изучает. Мы законы с вами изучаем. Мы же не просто с вами зажигаем свечи, мы изучаем закон, как свечи эти зажигают. У нас дома кашрут. Хорошо сейчас? Спасибо. У нас дома кашрут. Мы же не просто кушаем кашерно, мы же изучаем, как кашрут наладить. Мы хотим все делать по правилам. Мы, люди... В какую сторону? Вправо, влево? Мы хотим... Вот здесь у нас стилисты, и поэтому нужно хорошо выглядеть. Хоть раз в неделю хорошо выглядеть надо. Мы хотим сделать правильный еврейский брак. Мы идем к раввинам, спрашиваем их. Раввины учились, многому они учились. И поэтому мы сейчас начинаем с вами заниматься, учиться. Ой. И мы с вами начинаем учиться. Вера у нас какая? Вера во Всевышнего в то, что все произошло так, как нам рассказывают. Но ведь это же накладывает многие обязательства. И обязательств очень много. Любить людей нужно вокруг себя, и как их любить – это непростая вещь для нас, бывших советских людей, или, по крайней мере, родом мы из Советского Союза. И не делать другим замечаний. Это наш мусар, то, что мы здесь проходим. Много чего приходится соблюдать. Это же большие напряжения в нашей жизни возникают, трения с другими людьми, а их не должно быть. А одно из самых больших – вот оно, битахон Ашем. Мы идем работать. Мы работаем, мы занимаемся тем, что называется парноса, да? Заработок. И мы знаем, что каждый из нас заработает то, что он сделает своими руками. И в то же время нам учитель объясняет, что все для тебя уже готово на небе. Всевышний о тебе позаботился. Приложи свою заботу на него. А кто будет работать? Буду я работать, значит, мне нужно овладевать профессией, учиться в институтах, много что делать. Мне приходится беспокоиться о себе. И вдруг приходит учитель и говорит, беспокойства не должно быть. Но я должен работать? Должен. Должен не беспокоиться, не беспокоясь. Расскажите, пожалуйста, этот момент. Вы умеете это делать? Объясните мне этот момент. Необычайно тяжело. Так или иначе, вот это наша сегодняшняя тема, мы на нее и будем, на эту тему будем говорить. Тот, кто верит во Всевышнего, тот не задает вопросов. Так получается из нашего текста. Ну, маленький кусочек, мне это понравилось. И Сфорна мы видим, Сфорна – это комментатор, видим, что не следует задавать вопросы. Ну, то есть, нет такого запрета. Много чего не следует. Например, не следует желать осла ближнего своего. Не осла, который ближний свой, а осла, который принадлежит твоему ближнему. Я нельзя дома его желать, это нехорошо, это запрет. Ну, а задать вопрос Всевышнему, кто меня накормит, я могу или нет? Как по-русски говорят, кто за тебя будет работать, Пушкин, дядя Вася? Придется самому же зарабатывать на жизнь. Так вот, говорится, что тот, кто верит Всевышнему, не задает вопросов. Всевышнему в молитве, что будет со мной на завтрашний день. И с формы мы видим, что не следует задавать вопросов. И все отлично у того, кто этих вопросов не задает, идет, работает. Как надо, а все он получает с неба. Получает человек брахот называется. Брахот – это благословение. Ибо он не только не задает вопросов, но знает, что их не надо задавать. Вот это самое важное. Вот даже в сердце. Так случилось у моря Суф, помните, да? У того моря, которое расступилось. Евреи расстроились, заплакали. Это называется задать вопрос. Всевышний, кто нас спасет? Увидев, они увидели приближающуюся беду. И Моше сказал им, Ашем будет воевать за вас, а вы молчите. Вот это называется не задавайте вопросов, не плачьте. Называется тахришун, молчите. То есть, если вы будете молчать и не роптать, он будет воевать за, будет воевать за вас. Ну, как воевать? Египтяне вам ничего не сделают. А если будете роптать, он не будет воевать за вас. Так написано в самой книге. Вот об этом и говорит Таилим про евреев. Ашрей ам шикахало. Слышали такие слова, да? Счастлив народ, которому вот так, так ему хорошо. Мы эту песню поем, кстати, во время праздников осенних. Аши ам шикахало. А о других народах сказано «Лама юмру агоим», тоже в Таилим сказано. Чего же говорят у неевреев, где он, какой он и так далее. Мы знаем, какой он, он вам поможет. Все так, как он установил, без наших вопросов. Они все время спрашивают «Лама, почему, зачем?». Так у нас было в первой теме. Вторая тема у нас была такая «Ни в одной профессии нет богатства или бедности». Все зависит не от профессии. О, сейчас целый лимут называется, целое изучение. Мы повторяемся еще. Все зависит не от профессии или твоего учения, чему там научился, а только от Творца мира. Отсюда не следует, что не надо получать профессию и не надо учиться. Но зависит не от этого. Просто такая заповедь – учиться и получать профессию. В Баум Эце на 92-м листе, первая страница, прям начинается с этого. Там спорили в Вавилонской академии Тана Кама, Тана – это учитель, Кама – первый. Первый учитель, не назван там по имени, и мудрецы, их было много, просто написано «мудрецы» и «хахамим». У них был спор. Там, по-моему, даже был, да, конечно, Раби Лазар Хисма, еще был один мудрец с именем, первый без имени, это Раби Мейер был на самом деле. Первый Тана Кама называется, второй был Раби Лазар Хисма, и третьим были мудрецы, мнения мудрецов. Тана Кама. Вопрос такой возникал. Тора там обсуждается вопрос, когда Тора разрешает работнику, который работает по найму у владельца поля или сада, ему разрешается есть плоды, с которыми он работает. То есть, если он собирает виноград, ему нельзя пойти кушать яблоню. Но виноград это можно кушать, если он спел. И написано в книге Дворим, 23 глава, сейчас скажу, 25 стих, 23 глава, 25 стих, так написано, ешь виноград, пока душа не насытится, пока ты не станешь сытым, ешь в охотку, сколько хочешь, нет ограничений. И задается вопрос, а может ли съесть работник этого винограда больше количества, да, по плате, чем та сумма, которую он заработает за этот рабочий день? Хороший вопрос, да? Написано, сколько твоя душа захочет. Тана Кама говорит, может есть плоды даже по цене, мы же не знаем цену. Так вот, если цена есть в этот день на эти плоды, определенно установившиеся, даже по цене больше, чем его плата, по стоимости, то есть он может съесть больше, чем его плата. Так разрешает Тора, так сказал Тана Кама. Прям читает буквально, как написано. А Раби Лазар Хисма сказал, нет, не можете есть больше своей платы, только в ее пределах. Это настолько очевидно и понятно, кто же будет нанимать работников таких. А мудрецы пришли и сказали, вот интересно третье мнение. Может есть сколько захочет, но ему надо дать совет, чтобы он не ел слишком много, иначе его в следующий раз не наймут на эту работу, и он останется без проносы, без заработка. Весь спор. Талмуд спрашивает в этом месте, ну и какая разница между Тана Кама и мудрецами? То, что сказал Раби Лазар, Элазар Хисма, не ешь больше того, сколько заработаешь, это понятно. Но Тана Кама сказал, ешь сколько хочешь, мудрецы сказали, пускай ешь сколько хочешь, сколько хочет, но ему нужно дать совет, чтобы не очень в этом деле злоупотреблял. Какая разница, и там сказано, ешь сколько хочешь. Только там мудрецы не говорят, а здесь мудрецы говорят. Так вот, ответ заключается в том, что Тана Кама именно не говорит, что надо дать совет этому работнику. Он говорит, можешь не давать этого совета. А мудрецы сказали, обязательно дай этот совет. Вот вся разница между ними. У нас возникает моментальный вопрос, и почему это Тана Кама отказывается дать такой замечательный совет? Он же в пользу работника или тувато? Ведь дать совет – это называется исполнить заповедь гмилут хасадим, милосердие, удружить человеку. Я знаю кое-что, что может привести, подвести его здорово, если он так будет дальше поступать. И я обязан ему дать этот совет, я обязан его предупредить, чтобы он дальше так не поступал. Это называется гмилут хасадим. Почему? Потому что твоя забота о чужом материальном уровне, материальном благополучии – это и есть твой духовный уровень. Так мы проходим наш урок. Ответов много. Один из ответов, который я хотел привести, два года назад, наверное, мы это учили, звучит так. Рабби Мейер учит великому правилу. Сейчас я скажу, как, причем Рабби Мейер появился. Так написано так. Рабби Мейер, он сказал о большом правиле, которое приведено в трактате Кидушин в Мишне на 82-м листе, тоже первая страница. Вот там так написано. Человек обязан научить сына чистому и легкому ремеслу. Чистому, чтобы у него не занимало много времени от учебы, чтобы оставался на учебу. Легкое ремесло, чтобы у него оставалось силы для учебы, а чистое, значит, все, чтобы было все по правилам. Не дай Бог нарушить закон. И человек обязан учить сына этому ремеслу и молиться тому, кто один владеет, прямо это перевод, один тому, кто один владеет всеми богатствами и всем имуществом, чтобы прокормил его сына. Вот что должен человек делать. Должен дать профессию ему, научить этому ремеслу и молиться, чтобы Всевышний дал ему, прокормил его. Потому что не от умения или профессии происходит богатство или бедность, но только от него, от Всевышнего, от неба. Ибо человек кормит только его праведность и заслуги. Небо будет его кормить, потому что он праведный. То сейчас не будем отвлекаться на такие мелочи. Мы знаем полно не очень-то праведных людей, которых небо почему-то кормит. Я говорю на эту тему, сейчас не отвлекаемся. То есть Рабби Мейер учит, что каждый, кто занимается каким-то делом, бизнесом, работой, он должен всецело полагаться на Всевышнего. Ибо только от него, от Всевышнего, зависит его заработок. И он не зависит от работы. И будет, что будет. Поэтому скажем, что наш Тана Кама – это и есть Рабби Мейер, который сказал, что будущий заработок зависит только от чего? От Всевышнего. А не от того, сколько работник съел плодов. Доволен этим хозяин или недоволен, наймет его в следующий раз или не наймет. Он должен знать, что Всевышний ему поможет. Ешь сколько хочешь. Поэтому Тана Кама считает ненужным давать совет работнику. Какой совет? Чтобы тот не ел больше нормы. Но полагаться нужно Всевышнему, который разрешил. Сам Всевышний сказал, ешь, пока не насытится твоя душа. Ведь твоя плата зависит только от молитв и заслуг. А вот мудрецы считают, не все люди находятся на таком высоком уровне. Они, мудрецы, тоже считают, что человеку следует полагаться только на Всевышнего, но это идеал. У каждого человека внутри есть некоторый червь сомнения, а некоторые вообще просто зачервели на этом. Какой черт сомнения? Ой, кто меня прокормит? Нужно исходить из человеческой природы, а не апеллировать к людям, как к идеальным созданиям. Требовать такого уровня высокого, идеального от других – это недопустимо. Нельзя требовать бетахона от других, можно требовать от бетахона от себя. Бетахон – это уверенность во Всевышнем. Вот как говорил Магид из Дубны и Раби Исроэль Салантер, так они говорили, бетахон – дело личное, вера во Всевышнего – дело личного, личное. Он не бывает за счет других. Мол, ты надейся, тебе поможет Всевышний. Учитель так может сказать ученику, но поучать других не надо. Мы об этом еще поговорим в конце урока, если у нас получится. Там есть очень интересный моментик. Поэтому мудрецы разрешили учить полевого работника воздерживаться от чрезмерной еды, фруктов на поле, где он работает. Потому что тебя могут не устроить на работу в следующий раз. А Рабби Мейер пришел и говорит, зачем вы такое говорите ему? Пускай надеется Всевышний, будь что будет. Вот он не умеет. До такой степени он не умеет надеяться на Всевышнего. Это две темы. Важный момент. Все говорят, что надо положиться на Всевышнего и доверять ему, верить ему. Знать, что только от него приходит к нам успех, благосостояние, заработок. И в то же время многие почему-то думают, что надо готовиться к будущим трудностям. Ну, мол, все зависит от усилий человека. Так вот, не все. Совсем не так. Просто нужно знать, что есть два вида человека. Одному тяжело верить, что само все придет. А второму не тяжело. Одному тяжело давать, а второму легко. А одному легко любить других людей, а третьему делается, приходится делать усилия. Разные люди. И не будем их наделять идеальными свойствами. Каждый идеален в чем-то своем, а в чем-то просто. Начинаем третью тему. Сегодняшняя тема наша так звучит. Все зависит, и мы говорили на эту тему, а теперь ее нужно раскрыть, от решения на небе. Это называется гзера. Вот какая гзера есть в Рош ха-Шана, на Новый год. Сколько тебе получить, называется парнасы, да? Парнаса. Мизойнос, мизонот. Сколько ты еды ты получишь на еду в твоей семье. Это уже решено в Рош ха-Шана. Все зависит от решения на небе, от этой гзеры, а не от нашей настойчивости, называется харицут. Вот и наша погруженность в работу, когда человек полностью уходит в работу, ничего, что будет сделать, что он беспокоится о проносе. Так написал Рамбан. Все зависит от решения на небе, а не от нашей харицута, от нашей настойчивости. Вот Мейри в комментариях на Мишле, Мишле знает, что такое, да, притчи царя Соломона. Человеку не следует, написал так, человеку не следует отказываться, я читаю свой перевод, человеку не следует отказываться от приложений усилий. Надо стараться, надо работать. Но он должен знать, что все зависит не от усилий, а от решения небес. Он не должен отказываться, но должен знать, что это не центральная вещь. Усилие называется иштадлут. У нас это говорят иштадлус. Иштадлут необходимы. Почему необходимы? Потому что написано, в поте своего лица будешь есть хлеб. Это не характеристика, не описание, это не пророчество. Это прям приказ. Хочешь ты или не хочешь, чтобы заработать, тебе придется трудиться. И даже бизнесмены, и даже богатые люди, и даже олигархи, ой-ой-ой, не просто так они получают все это. Я не хочу сказать честно, нечестно, сейчас не обсуждается. Это работа, чтобы поддерживать большой капитал, наращивать его. Я видал людей, которые вообще не удерживают этого напряжения, этой ответственности. Проще, так они говорят, проще людям по найму. Пришел, отработал свое, и ты свободен. Если какие-то олигархи уже очень круто отдыхают, еще не значит, что у них крутая жизнь. Поверьте мне, я просто их видал, некоторых этих людей. Так или иначе, и статус необходимый, потому что написано, в поте своего лица будешь есть хлеб, и твой хлеб не будет тебе даваться без пота. То есть, обязан работать. Но никакие усилия не помогут, если нет решения на небе. Вот в чем дело. Но сколько решено тебе получить, ты это получишь только благодаря тем усилиям, которые ты сделаешь. Но ты не можешь получить больше или получить меньше даже. Это как ман, хочешь или не хочешь, твои усилия выйти с своего шатра и собирать его, внести домой, варить там, молоть и так далее, варить. Также и здесь, придется зарабатывать, деньги не поешь, придется что-то с ним еще делать, отовариваться, много чего приходится делать, но только получишь только то, что тебе отмерено получить. То есть, это как бы лежит все в каком-то определенном месте, и нужно прийти и получить. Твои усилия – это просто замок. Ключ от замка, в котором все это закрыто. Ты открываешь и получаешь. Без ключа ты ничего не получишь. Но главное, что не надо думать, что все дело в ключе. Вот этот ключ тебе и прокормит. Да нет, нет. Прокормит тебя только решение Всевышнего. Адмор из Динова, такое место было, Динов, Раби Цви Авимелех, он прям даже устраивал такие сессии, сэшн, настоящий сэшн. Он собирал своих торговцев с таким вокруг себя и показывал им на примерах их жизни, что они получают ровно столько, сколько им нужно, и все это прям с неба. А как он просто их попросил написать, сколько они получают каждый день, в течение года, и сколько они тратят. И было видно отсюда, как эти деньги пришли, как они ушли, что все от Всевышнего. Это нужно такую вещь, конечно, проделать. Но вот многие замечают, например, что как только теряешь в каком-то месте определенную сумму, человек работает на нескольких работах. Он хочет прокормить свою семью. Похвальное желание, честь и хвала, так и надо. Он ответственный человек. Хотя есть другой способ, есть еще способ пойти учиться, и тогда будет помогать ему Всевышний. Но, предположим, он так живет, и если спросит меня, и спросит любого другого настоящих раввинов, я не настоящий раввин, спросит, он тоже скажет, хорошо, что он работает, молодец. И вдруг он видит, что одна работа ушла. Можно не расстраиваться, придет другая, и приходит другая. Это совершенно точно. И приходит ровно столько же, прям даже по сумме. Написано в Брахот, давайте почитаем кусочек Талмуда, это мой перевод, Брахот я переводил, 8-й лист, 1-я страница. Я читаю, вот на эту тему прямо здесь написано. Немножко кажется не на эту тему, и вдруг мы сейчас увидим удивительную вещь, я обещаю. Беда Хашем, да, чтобы у нас не прерывался наш текст. В рамках той физической природы, в которой мы находимся, я обещаю. Ваама раби хия бар ами мишмей де ула. И сказал Раби Хия бар Ами, сын Ами, его отца звали Ами, со слов Мишмей де Ула, со слов Улы, был такой великий ученый. И что сказал Раби Хия бар Ами? Он такую фразу сказал. Гадоль га негене мигио ютер мире шамем. Тот, кто боится небес, гадоль, сейчас он выше, сейчас я, давайте переведу все это. Тот, кто зарабатывает своими руками выше того, кто боится небес. Вот что написано здесь. Комментаторы показывают. Немножко по-другому нужно написать. Смотрите. Тот, кто боится небес и зарабатывает своими руками, выше того, кто боится небес и пользуется чужой помощью. То есть, зарабатывает своими руками без бояться небес. Такого не бывает. Это много выше, чем просто бояться небес. Почему? Да илу. Габей, Ерешамаем, Ктив, потому что тот, кто боится небес, ну и пользуется чужой помощью, написано, Ктив, Ашрей Иш, Ере Эт Ашем, счастлив тот, кто боится Всевышнего, счастлив. В Илу, Габей, Нагене, Мегио, Ктив, в то время как о том, кто боится небес и зарабатывает своими руками, написано больше. Егея, Бапиха, Ки, Тохаль ашреха ветов льха. Если кормишься трудом своих рук, счастлив ты и благо тебе. Слышите? Там только счастлив, а тут счастлив ты и благо. Ашреха беулам азэ, что такое? В этом мире ты счастлив. Благо тебе, ветов льха, леулам аба, и благо тебе в грядущем мире. Но при том, кто боится небес, а не работает чужой помощью, пользуется чужим трудом. Влегабэй ере шамаем, ветов льха, локтив бей. Про него не написано, и благ тебе, не написано. Ну хорошо, это доказательство опирается на стихи Танаха. Но как это понять фактически? Почему тот, кто работает, выше того, кто боится небес? Кто работает и боится небес? Почему нужно еще и работать? Разве не наоборот? О, на эту тему я хотел сказать. Ответ дает Раби Хаим Шмулевец в книге «Сихот Мусар». Тот, кто работает и боится небес, выше того, кто боится небес, но не работает. Почему? Потому что тот, кто работает, он видит практически, что не его трудовые усилия доставляют ему успех, дают ему парносу, а что дает ему парносу? Именно решение небес, благословение неба, благословение Всевышнего. Он работает и видит, что не труд кормит его, а Всевышний. И он укрепляется в своей вере в Творца. Вот и поэтому ему еще и в Олам Хаба хорошо. В то время как тот, кто боится небес, и только небес он боится, вообще-то большая вещь, это уже этого достаточно, но он не работает, этого не видит, он не видит, что труд ему как бы глаза ему раскрыл бы, а он не видит, и поэтому в душе вообще-то, Рав Шмулевец так написал, таится сомнение, может, на самом-то деле труд помог бы увеличить мои доходы. Поэтому у него не все в порядке. Понятно, что есть некоторые противоречия. Надо работать, чтобы понять, что от работы ничего не зависит. Вот о чем сказал Раб Шмулевич. Но это правда, так устроен этот мир. Дальше двигаемся. Сказано в Ирувим. Что сказано в Ирувим? Много что сказано в Ирувим. 18-й лист, 2 стих. 2 стих. Не написано 18-й, 2 стих, скорее всего. О, там сказки рассказываются. Во время творения кто чего пожелал. Йона, это голубка, сказала она Всевышнему. Ну, такая у нее была сесма, такой лозунг ее жизни был. Так она и осталась. Так написано, что она сказала, Йона. Пусть мое пропитание будет горьким, как маслина. Маслина горькая. Поэтому она и принесла маслину, да? Не принесла маслину, а маслину, ветвь маслины, Ною, сказав, что сейчас возвращаемся к нормальной, мирной, хорошей жизни. Пусть мое пропитание будет горьким, но от тебя, нежели сладким и от земных творений, ну, в частности, от людей. Понятно, что земные творения тоже ведь не сами по себе дают что-то. Меня откормит не мой начальник учреждения, в котором я работаю, а Всевышний, но все это идет через моего начальника. Так вот, я не хочу, чтобы это было очевидно, что я получаю от начальника. Так сказала, извините, так сказала Йона, голубка. Я хочу, чтобы даже видеть это, что все от тебя. И объяснение. Вот это объяснение Адмор из Гур дал, гурский ребе. Так он сказал. Даже если пропитание приходит от земных творений, оно все равно от тебя. Я хочу это видеть. И чтобы все видели, что такова жизнь. Например, пример такой. Человек вкладывает некоторые умения, свои способности, долгие годы учебы, приобретения профессии, в некое дело. Так вот, и он делает что-то, планирует, достигает цели, получает заработок от этого. Но начинает обращать внимание, что очень часто заработок приходит со стороны, откуда-то совсем других вещей, с другой стороны, из того, что он даже ничего не планировал. Человек учится в институте, а потом вдруг подворачивается к некоторой работе, он работает всю жизнь, совсем не по этой профессии. И вообще все меняется, все зыбко. Есть люди, у которых ничего не меняется. А вот у многих именно так меняется. И самые-то интересные заработки приходят именно оттуда, откуда ты и не планировал ничего получить. И это называется от Всевышнего. То есть умение, способность, образование и даже годы в университете, они, конечно же, всегда помогут. Многие писатели, сатирики еврейские в России, в частности, заканчивали технические вузы. Но и это им помогло. Но, честное слово, это как-то ведь образует человека, он делает его интеллигентом. Он человек, общаясь с культурными людьми, с профессурой, с учеными, выходя на определенный уровень, он становится интеллигентом. И тогда он начинает писать об этом. Я не хочу сказать, что интеллигенция только пишет, но я других случаев не знаю, кроме Москвы и Петушки, но и это не прошло даром. Любой год учебы, любое обучение, все складывается в одну определенную копилку, поэтому все помогает, что человек делает. Конечно же, без них никуда не деться, без этого умения, этой профессии. Но человеку нужно приобрести эти специальности, профессии, чтобы Всевышний дал ему, совсем с другой стороны, с другой профессии совсем, дал заработок. Человек должен себя подготовить, он должен дать браху, он говорит, протяни мне руку, вот это называется иштадлус, учись чему-нибудь, и тогда я тебя накормлю. У того, кто верит, что все надо и можно достичь только своими руками, рано или поздно, в этом самое страшное и происходит, появляется уверенность, что все происходит, всего он добивается именно благодаря своим усилиям, а не решению небес. То есть, представляете, не Всевышний его кормит, а он сам. Или случай. То есть, миром правит случай. Все, пошло, идол упокоился. Мы говорим, Ашем Эхад, Всевышний один, да, на небе и на земле. Шма Исраэль, Всевышний Эхад. А оказывается, еще и случай, который что, не управляется Всевышним? Управляется Всевышним, значит, мы говорим, все от Всевышнего. А тот, кто говорит, что вот силы своих рук я достиг всего этого, вот он еще и верит в силу своих рук, самого себя. Это называется идолопоклонство. Это один урок, но заодно и заметим это. Повторяем, усилия обязательно нужны, но без упования на Всевышнего они подведут. О, самое страшное. И можно все обернуть, и может все обернуться крахом. Вот чему все это я рассказываю. Правило высказал Адмор из Островец. Островец был такое место. Рави Мейер Ихиэль. Он так сказал. Это правило. что человеку предназначено небом, придет и без его просьбы, придет без предуведомления, без уведомления, ему не будет сообщено. Ну, когда придет, оно и придет. Все, что человеку приготовлено на небесах. Не только про нас, а вообще все. Ведь человек, он живет, у него есть некоторые факты его биографии, он еще не знает того, что еще полно фактов биографии впереди, и все они уже прописаны на небе. И он к ним может даже не готовиться. Есть люди, которые готовятся к чему-то, и все равно каждый раз, когда я иду по той дороге, которую сам лично выбрал, все равно я буду удивляться, о, какая дорога, оказывается, не такая, как я думал. То же самое, человек уезжает в Америку. Не жил себе в Конотопе, уезжает в Америку. Он что-то думал об Америке, у него там были друзья в Америке, письма он получает, он планирует себе, приезжает, все по-другому. В такую Америку, может быть, он и не ехал. А потом привыкает и говорит, это лучшее из Америки, которые были, которые меня ожидало. Правда, еще такой момент остается. Вот хорошо бы еще эту Америку еще лучше улучшить. Вы понимаете, сейчас я говорю не про Америку, я говорю. Так вот, все, что предназначено человеку небом, придет без его заказа. Но того, зачем человек бежит и добивается, вот этого он, скорее всего, не догонит. Такого не будет. Сейчас мне пришла в голову такая мысль. У греков есть такая поговорка, да? Дважды нельзя войти в одну реку, это будет другая река. А по-еврейски даже один раз нельзя войти в ту реку, которую хочешь, потому что ты войдешь, это другая река, не та, в которую ты хотел войти. Не та река, в которую ты готовился войти. Даже с первого раза. Ну, и пример у нас есть, который был приведен вот не написал, кем он был приведен. Ну, давайте, приведен кем-то, раввинами, комментарием. Ехал, помнил. Пример такой. Внутри рыбы, очень часто бывают рыбы хищники, но никто не дал травоядную рыбу, они и траву едят, и рыб едят. И ни одна рыба не откажется от другой рыбы, если она маленькая. А бывают травоядные рыбы. Плотоядных хищников мы не едим, мы едим травоядных млекопитающих, а рыбу едим любую. Ну да, щуку мы едим, значит, любую едим, а рыб других не бывает. И у них внутри хозяйки об этом знают, или где мы читали, мы с вами, режешь ее, открываешь, там кроме икры или салаки, бывает еще рыба другая. Вот мы как-то нашли в России, где-то нашли, не в карпе, судак это был, по-моему, купили на Кузьминках океан, магазин такой был, да, точно, лет 30 назад, и пришли, открыли, а там рыбешка. Ну, рыбешка, выкинули мы ее, что ее кушать. Где уж ее поймали, в каком сутке, вроде бы они отдельно, судаки, щуки отдельно. Но кто знает, ловил рыбу в море или океане, то он знает океане, он знает, что рыб там бывает. А как она там бывает? Рыба там очень интересно расположена. Рыбу открываем, вскрываем живот, там тоже рыбешка. И голова там в другую сторону, не в ту сторону, которая в этой хищнице. Вот смотрите, вот это большая рыба, вот тут голова слева от меня. Открываем, а там маленькая рыба, а голова у нее справа. Эта рыба гналась за этой рыбой. И эта маленькая рыба была, убегала от нее, вертела хвостом перед ней. Перед большой рыбой. И когда ее заглотнули, то должен быть, что? Хвост должен быть ближе туда, вглубь, а голова должна быть здесь, сверху торчать. Она должна последней уйти. Она не могла перевернуться там в животе. Рыба не умеет там переворачиваться. Поэтому очень странно, как же эта рыба поймана была, голова к голове. Ответ такой, это басня, машаль, ответ такой. Вот та рыба, за которой он гнался, он ее не догнал. Если бы догнал, то поранил бы свои внутренности, потому что плавники и все остальное торчит от головы к хвосту, и когда будет двигаться по пищеводу рыбы, все это поранит ее пищевод и пострадает. Если бы догнал, то зачем бежал, поранился бы. Такая мораль. Кормится тем, что повстречал случайно. Зачем не гнался? Спереди. Но пострадал бы от того, зачем специально гнался. Машаль. Басня. то, зачем мы бежим, лучше бы нам его не догонять. А кормимся мы тем и получаем успех, когда приобретаем то, что пришло с неожиданной стороны, из незапланированной. Ничего не значит, что ничего не нужно в жизни планировать, не дай Бог. Рутинные вещи надо планировать. Фарноса наш – это не рутинная вещь, она с неба. Рав Швадрон, да? Рав Швадрон в своей книге так он написал. Тот, кто уверен, что только своим трудом он заработает в этой жизни, большинство людей именно так думают, и многие соблюдающие евреи так думают, то есть все они соблюдают, а вот этот момент они оставили, как раньше. Только своим трудом я и все и заработаю. Рав Швадрон сказал, так он подобен, это не мой пример, это пример Рав Швадрон, городскому сумасшедшему, который как на работу, каждое утро приходит, прямо с утра, с 8 утра, приходит на большой площади, небольшая развилка, перекресток дорог, там много дорог, выходит сюда, площадь Пяти Углов в Ленинграде, в Питере. Там, я не знаю, там в центре можно стать под светофором. И светофор красный, желтый, зеленый, стрелки в разные стороны. И он становится и начинает руками управлять этим движением машин. Послушайте, пример ведь не такой уж и глупый, пример как раз умный. Не делали мы сами в своей жизни ничего именно такого? Не выглядим ли мы смешно, как этот сумасшедший, городской сумасшедший, в глазах, например, Малахии, в глазах ангелов? Сейчас зажигается красный свет, и он показывает рукой «стоп», с очень серьезным видом, и все замирает. Потом зажигается зеленый свет, и он начинает командовать: «Са, са, проезжайте, проезжайте». Зажигается стрелка направо, он показывает направо. Нужно остановиться, он останавливается. На желтый он делает предупреждающее движение. Осторожно, сейчас будет смена цвета на светофоре. И он работает, он доволен собой. Он считает, что вот смотрите, жизнь большой артерии, большого узла транспортного в моих руках. Я управляю всем этим. Ничем он не управляет. Он думает, что он управляет. Все на самом деле делается совершенно без него. Человек управляет своей жизнью, и его жизнь намного сложнее, чем транспортная артерия в городе. И надо принимать много решений. И он думает, что все, что он сделал, все, что он упустил, то он упустил, все, что он нашел, это он нашел. На самом деле это ему дано. Нельзя сказать, что он движется как щепка по реке, куда его понесет, то его понесет. Надо же, конечно, грести вправо, влево, надо где-то остановиться. Конечно, все это нужно делать. Надо понимать, что ты делаешь, надо давать отчет, надо планировать. Все это нужно. Но только не нужно думать, что успех, как и не успех, зависит от тебя. Нет, понятно, что если человек одно делает, наступает на одни и те же грабли и говорит, сколько граблей, сколько этих ударов граблями по моему лбу мне положено получить, это написано на небе, и я поэтому в следующий раз я не должен смотреть, когда я хожу по своему двору, где полно сена, что там где-то грабли лежат. Не клади грабли там, где ты потом будет сеном все прикрыто, получишь в лоб. Потому ты и получил в лоб, чтобы не класть эти грабли себе под ноги. Поэтому так приобретается человеческий опыт. Но говорить о том, что в результате опыта я получаю именно то, что я получаю. Ой, сколько людей, талантливых людей, так ничего и не получили в этой жизни того, из чего хотели. Они хотели быть богатыми, хотели быть миллиардерами. Они хотели все. Они умнее многих олигархов, а у них ничего нет. И сколько людей, в принципе, глупых, и так оно и идет им в руки. И они живут обеспеченно. И не потому, что они получили чужое. Нет, я говорю о честных людях, которые на самом деле, ну, идет удача. Зашел один раз за всю свою жизнь к горному автомату, подошел, получил большие деньги. И ума ведь хватило больше сюда не приходить. Почему? Потому что, чтобы не потерять все, туда, может быть, и нужно зайти, чтобы понять, что туда заходить нельзя. Так или иначе, так устроен человек. Есть время брахи, и все к тебе идет. И есть время, когда наступают трудности, чтобы тебя научить. Потом эти трудности обернутся брахой, вне всякого сомнения. И эти периоды зависят не от тебя, не от твоего решения, а от тебя зависит только молиться и верить в Творца. Ну и продолжайте работать, понятно, да? Потому что ничего не придет само по себе. Чтобы получить рыбу, это удача. Он удачливый рыболов, рыбак. Надо все-таки приготовить. Нужно купить удочку, надо накопать червей, надо забросить и сидеть терпеливо ждать. Но удача приходит не от того, что терпеливо ждешь. Хотя есть такие рыболовы, понятно, что они знают, как ловить рыбу. Ну так и там они вам еще могут рассказать про удачу тоже. Почему? Потому что если бы они не понимали, что удача зависит не только от них, они бы не обманывали нас, что вчера не поймали вот такую рыбу. То есть они знают, что где-то их удача все-таки обошла стороной. Рассказывают про Бешта, есть несколько сказок про Бешта, сказки. Я специально говорю такую вещь, как сказки. Некоторые говорят, что это совершенно точная правда. Меня это не интересует. Меня интересует, что я могу из этого рассказа получить. Сказки, потому что они оформлены как сказки. Сейчас расскажу. Пример. Однажды он шел вместе со своим учеником совершенно в пустынном месте. Пустыня. И написано «безводная пустыня», там не было воды. Почему я говорю, что это сказка? Почему? Потому что, ну где же Бешт жил в таких местах, где безводные пустыни есть? Поэтому сейчас его нужно понимать немножко глубже, чем оно написано. Шел он со своим учеником. Бешт – это человек, который создал все движение хасидизма, хасидут, да, называется, все раввинские, все хасидские дворы, цадики, да, восходят к Бешту, они были его учениками, это ученики учеников родоначальника хасидского движения, Бешт. Бальшемтов, это сокращение Бешт, Бальшемтов, человек с хорошим именем, праведник, полный праведник. Не просто полный праведник, он не скрытый праведник был, он открытый праведник был. А тот, о ком все говорили, что это праведник, не было никаких других мнений. Это называется Шемтов, хорошее имя. Все согласны с этим. И шел он по этой безводной пустыне и захотел его ученик пить. Раз захотел, два захотел, да? Идет, и воды нету. И сказал он Бешту, что он чувствует, что сейчас Саганат Мавет, сейчас он умирает. Умирает от жажды. И Бешту его спросил, скажи, пожалуйста, ты вообще уверен в том, что Всевышний тебе поможет, и будет тебе вода? Он говорит, конечно, уверен. Все зависит только от Всевышнего, а не от случая. То говорит, ну, нужно молиться, и тогда он снабдит тебе водой прямо здесь, в пустыне. И тот ответил, что очень надеется, и стал молиться. Маленькое мое замечание, прежде чем дальше двигаться. Скажите, пожалуйста, что значит? Мы знаем много случаев, когда люди такие умирали в пустыне, и молились, и ничего не пришло. Несчастье наступило, пришел враг, и всех убивает. И немцы пришли, нас убивают. Молитесь, не молитесь. Кто-то молился, кого-то спас, кого-то не спас. То есть не обязательно знай, что если будешь молиться, точно придет. Но в данном случае мы сейчас хотим научиться тому, чему нас учат. И вот они идут, и вдруг они видали, идет крестьянин. Крестьянин, не еврей, естественно. Так написано в этом рассказе. В то время не было крестьян-евреев. И он шел с огромным, в одном рассказе с двумя кувшинами, а в одном с огромным кувшином на голове. Какой-то арабский такой бедуин идет. И там вода плещется и даже выплескивается. Видно, что он воду несет. Тяжело ему, он идет и несет в безводной пустыне. Идет человек по едва заметной тропе, где верблюд раз в год пройдет. И они его спросили. Они подошли, воды захотели, купили за какие-то гроши у него воды, он с удовольствием их напоил. Написано, что они его купили. Чтобы потом не сказать, что евреи вот, бесплатно пользуются нашим. И спросили, откуда и куда он вообще несет эту воду, что он здесь сделал, что за явление такое, фатаморгана, но вода настоящая. А он им сказал, да вы знаете, несколько дней назад с ума сошел наш сар, да, наш правитель, наш Маайси, просто сумасшедший. И он стал отдавать совершенно бессмысленные приказы. Если вы слышали, что он людям приказал, а вот, например, меня послал за водой, хотя в нашем Маайси полно воды, к далекому источнику, к которому вообще два дня пути идти. Вот я сейчас и несу эту воду. Сумасшедший. и сказал ему Бешт: смотри, ты начал искренне молиться, и сразу пришла к тебе в помощь. Не для того ли Всевышний сделал так, что правитель сошел с ума, чтобы ты удалил свою жажду? Так сказал ему Бешт. Ну, тут еще маленькое правило, обратите внимание, что на самом-то деле правитель-то сошел с ума уже давно. Это называется, что еще болезнь-то не появилась у нас, а лекарство уже готово. Уже идет где-то этот крестьянин. Еще Аман не получил власти у Ахашвероша, еще даже ему в голову не приходила мысль, что поубивать всех евреев, а Эстер уже была царицей в этом царстве, для того, чтобы спасти будущих. Лекарство приходит раньше болезни. Ну, наша сегодняшняя работа не такая, а какая работа? На этом сказка кончилась. Сказка кончилась. Ты почувствовал веру во Всевышнего, он тебе помог. Но меня вот это не очень устраивает. Это понятно, хорошая сказка, притча, так скажем. Меня интересует вообще, что здесь происходит. Происходит следующее здесь. Ученик оказался без Торы, ее нет у него. Тора – это и есть вода. Безводная пустыня, нет возможности. Или он там учится, живет, где нет учителей. Или там нееврейская власть издала приказ, запрещающий изучать Тору. Все убежали, я не знаю, как концлагеря, я не знаю, что происходит. Торы нет. Он оказался там без Торы. И он говорит, что я умираю без Торы. Я как еврей умираю. Я обратился к Бешту. У него нет возможности ее учить. Я говорю, обстоятельства такие сложились. Антисемитская власть, что угодно. И обратился он к Бешту. А Бешт сказал, ты должен верить, ты должен не терять бетахон Ашем, что Всевышний, если ты хочешь, Всевышний тебе поможет. И даст тебе возможность учить Тору. То есть ты учи, несмотря ни на что. И обстоятельства изменятся к лучшему. И тут же власть сама ему помогла. Какая? Сама. Она настолько сошла с ума, запрещая ему учить Тору, что, видите, послала совершенно глупое занятие. В оазис из пустыни тащить воду. И она это сделала. И дала ему возможность учиться. И даже снабдила пропитанием. Парноса. Он ожил. И с этой точки зрения власть, конечно, чисто сумасшедшая. Но не помогает нам. Да, это делать все вышло. Вот моя любимая история про Раву Зуша из Анаполи. Анаполи. Миннеаполис. Так, что-то есть здесь. Значит, с детства она моя любимая история. Он всегда говорил после молитвы. Прям после шахриса. Он приходил домой еще, молился там, читал много чего. После чего снимал тфилин и говорил, а может даже тфилин, нет, тфилин снимал и говорил, Ашем, Всевышний, Рибоно Шель Олам, твой раб, Эвен, да? Зуша голоден, дай ему поесть, пожалуйста. И слуга, у него был слуга, он был уже на таком прислужник, но это не слуга его в доме, он жил очень бедно, от синагоги при нем был человек, который помогал им, крупнейший праведник, рав Зуша, рабби Зуша. И когда он слышал эти слова, которые громко говорились, он знал, что нужно нести еду, он приносил ее, и он был уверен, что он обращается вообще не к Всевышнему, это он меня так зовет, он меня так зовет. Твой рав Зуша голоден, принеси, дай ему, пожалуйста, еды. Это значит, я несу. Это он мне говорит. В этом есть что-то такое странное. Да? Он притворяется, как будто он со Всевышним разговаривает. И однажды он решил, если рави обращается не ко мне, не чтобы сказать, слушай, там, Ефраим, принеси еды, пожалуйста, а обращается к Всевышнему, то пусть Всевышнему и доставит эту еду. Он подумал утром, сейчас утренние молитвы, и рав Зуша в это время пошел в синагогу. Историю знаете, да? Его встретил какой-то незнакомец, который не знал рава Зуши, шел дождь, все в грязи, досточки, как все в России в то время было сделано, досточки лежат, и рав Зуша проходил по досточке, вдруг показался незнакомый человек, он шел ему навстречу. Идет какой-то такой бедного вида человек, и он так подвинул в сторону, тот споткнулся и упал, так смешно он упал, он не хотел плохого делать, но ногами кверху, прямо в лужу. Но он ему помог встать, конечно. Но долго смеялся, уже очень смешно так получилось. Пришел в синагогу, говорил, вот сейчас нашел какой-то странный человек. Я же думал, в городе вашем привыкли все к грязи, он упал. А что такое? Ну, вот в таком-то месте я шел, так-то он выглядел. Да ты кого это столкнул-то в грязь? Я даже рав Зуша. Что теперь с нами будет? Про рав Зуша он тоже слышал. Он сам расстроился, жутко расстроился. Что мне теперь делать? Что теперь делать? Дайте совет. Сказали, вот, слушай, рав Зуша у нас совершенно удивительный человек. Он так много поездил по этому краю, он приобрел очень... Он хасид, во-первых. Хасид может выпить утром рюмочку водки. Ты ему приготовь еды и принеси рюмочку водки. И скажи, вот я такой-то, такой-то, я пришел мириться. Он и так с тобой помирится, а уж так-то уж точно. Ну, так-так и сделал. Его слуга сидит, слушает Рав Зуш, там сидит у себя и говорит такую фразу. Ну, Ашем, твой Рав Зуш и голоден. А слуга сидит и никуда не идет. Пускай Всевышний тебе все принесет. Вдруг дверь открывается, входит человек совершенно незнакомый, с подносом. Еда тут расставлена, несколько тарелочек и рюмка водки. И заходит к Раву Зуши и дает ему. Так этот слуга понял, что Всевышний снабжает Рава едой, а не он, слуга. И с тех пор все приносил ее туда. Я приносил ему эту еду. Рав Зуш на самом деле обращался к Всевышнему. Ну, вот такая вот история смешная. Спросили Хазон Иши после войны. Вот Рэбы, это есть уже в Израиле, пришли репарации, Шлумим, да? Пришли репарации из Германии. Можно ли деньги, часть денег, раздать ешивам? Не пришли целенаправленно к нам и поделили по министерствам. Вот министерство Датот, религии, спросили, можно ли давать в ешивам. Положение начала 50-х годов, середины 50-х годов, тяжелейшее. Хазон Иш ответил, вот слушайте, все доходы каждого человека, каждой ешивы, каждой организации, каждого человека, еврея, уже отмерены в Рош ха-Шана. Амарбе ло йосиф, ва-мамит ло яхсир, сомеат, да, амамит ло яхсир. Тот, кто хочет увеличить сверхположенного, сверх того, что ему отмерено, он не прибавит ничего. А кто хочет уменьшить, он ничего не отнимет от того, что ему положено. Это тот, кто хочет увеличить даже со стороны. Кто-то пришел и говорит, я тебе сейчас дам лишнего. Все равно он даст мне ровно столько, сколько уже положено. Кто-то придет, немцы, и хотят отнять. Да нет, это уже была гзира, решение на небе. Гзира – это вообще тяжелая вещь. Именно отмерено не больше того, что положено. И он мне все равно не отнимет. Что положено, мне не доесть столько, я не даю. И любой, кто думает иначе, так сказал Хазон Иш, отрицает Тору. И на самом деле, когда мы окажемся в том следующем мире, нас спросят, почему это вы не делали усилия, Ештадлут? Почему вы их не делали? Не сделали все усилия, нужно сказать, не все усилия сделали, которые нужно. Так вот он сказал, но такое вот усилие, как это, разделить деньги, которые пришли из Германии, мы делать не будем. Это не то усилие, о которых нас спросят как про обязательные. И почему? Только тогда мы устоим на суде. Ниске ану бадинны. Так говорил обычно Хазон Иш. Спасение Всевышнего приходит, когда человек уже не видит естественного спасения. Слушайте, это великое правило. Вот человек думает, что все, пропал, тупик. Вот тогда будет чудо. Если человек не видит тупика, вернее, говорит, ой, очень тяжело, я не знаю, как дальше жить, но вот сейчас сделаем что-то, и все получится. Так он сделает и получится. Чуда не будет. Он не будет говорить, сейчас придет чудо. Надо полагаться на Всевышнего, что он поможет, не надо полагаться на конкретное чудо. Как говорят, на чудо не надеяться, не говорят, надеяться на конкретное чудо. Но надеяться на то, что Всевышнего есть много путей спасения людей. Это такое правило. Пока видишь путь спасения, который здесь зависит от тебя, действуй. Это и есть твой иштадлут. Но когда уже не видишь, не сиди сложа руки, молись, спасение придет. Полагайся на Всевышнего. Ну, а если не придет, мы говорили об этом, ну, для этого ты и создан. Твоя задача. Надо проявить спокойствие и принять. И отрицательное решение небес на твою просьбу тоже нужно принять спокойностью и любовью. Рабби Хаим Каневский, нам осталось полторы минуты, говорил, даже когда мы женим детей, не проявляем беспокойства о деньгах, не проявляем беспокойства о том, где мы найдем деньги на их свадьбу, как они будут жить. Но попытаемся увидеть помощь Всевышнего. Оно все чудом нас спасет и нам придет. Рабби Хаим рассказывал, что к нему обратился один человек из Америки, сказал, что его босс, богатый человек, которого он послал в Израиль, попросил зайти к Рабу Хаиму Каневскому попросить написать Рава комментарий на одну книгу. Какие деньги он даст, он не сказал. Но поверьте мне, Рэбе, этот человек богатый, всегда держит свое слово, он заплатит очень хорошо. И Рав начал писать эти комментарии по полчаса каждый вечер. Долгое время писал. послал туда. Деньги не пришли, не приходят и не пришли. Прошли года, и пришла пора женить одного из его сыновей, детей, там было так сказано, выйти замуж. И сумма требовалась немалая. И в тот же вечер, когда была вытянена эта сумма, он получил из Америки чек именно на эту сумму. Так, по рассказу раба Хаима Каневского. И он же сказал такую фразу. Вот в этом же истории я прочитал. По поводу суды. Это слова раби Хаима Каневского. Суды – это кому дают деньги, чтобы он ей потом их вернул без процентов. Можно ли ее брать, если не знаешь, с чего отдавать? Ну, не знаешь, с чего отдавать. Но уверен, что Ашем Яазор, Ашем Всевышний поможет. И раби Хаим Каневский сообщил. На этот вопрос ответил уже Хазон Иш однажды. Он так сказал. Можешь взять суду под бетахон, под уверенность, что Всевышний поможет. Только если ты сам даешь такую же сумму, привык давать такую же сумму другому еврею, под точно такой же бетахон, что Всевышний ему поможет. Мой вопрос, чей бетахон? Когда я беру чужие деньги под бетахон, это мой бетахон или его бетахон? Вы понимаете меня, да? Я беру чужие деньги, Всевышний поможет. Мне поможет или ему поможет, я ему отдам. Когда я даю суду под бетахон, это мой бетахон или его? Я беру суду под бетахон, и когда я ему буду возвращать, это моя уверенность, Всевышний мне будет помогать или ему, чтобы он получил деньги? Мой ответ такой. Я не могу взять деньги и под свой бетахон, а только под его. Когда он мне говорит, ну бери, бери, Рувен, бери. Ашем Яазор, тогда я могу взять. Я могу дать другому деньги под мой бетахон, вообще ничего не говоря. Возьми, возьми, я говорю уже. Всевышний поможет и тебе, и ты их отдашь. Надеемся на Всевышнего, и он нам, конечно же, поможет. А вам успеха во всем. Всего хорошего. Шалом, шалом.